сути дела» с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
Итак, мы продолжаем прямой эфир на радиостанции «Комсомольская правда». Мы – это Олег Лурье. Олег, еще раз добрый день. Я Елена Афонина.
Добрый день.
И мы анонсировали нашего гостя и возможность пообщаться напрямую в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» с президентом Международной шахматной федерации Кирсаном Илюмжиновым. Кирсан Николаевич с нами в студии. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, с чего хотелось бы начать наш разговор? Мы вот буквально 15 минут назад обсуждали Сирию, и вопрос был, вовремя, не вовремя вывели ВКС, сократили эту операцию и так далее. И вот Павел нам написал следующее. «Наш президент отлично играет в шахматы, поэтому все ходы просчитаны». А вот давайте с высокой политики и начнем. Вы, несмотря на то, что человек мира и чемпионаты шахматные проходят по всему миру, даже вопреки каким-то политическим, устоявшимся мнениям, вот в частности, один из них буквально вот накануне во Львове завершился на Украине, а это, согласитесь,
вчера. И я так понял, ваша встреча с Порошенко вчера.
Да, с Порошенко. Ну, это мы несколько месяцев назад встречались, как раз он одобрил проведение чемпионата мира по шахматам во Львове между украинской шахматисткой, чемпионкой мира Марией Музычук и рейтинг номер один китайской шахматисткой Хуэйфань. Ну вот вчера как раз Хуэйфань, китаянка, победила и стала вновь чемпионкой мира. И я вчера направил благодарственное письмо президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко и мэру города Андрею Садовному Шахматной Федерации Украины за прекрасное проведение и организацию этого матча. Матч проходил во дворце Потоцкого. Открытие было в Центральном музыкальном театре. То есть, ну, все на высочайшем уровне было.
Шахматы вне конфликта, вне политики.
Ну, у нас лозунг ФИДЕ, когда в 24-м году образовали ФИДЕ, 12 стран, сейчас мы самая крупнейшая уже международная спортивная федерация, объединяющая 186 стран мира, Гэнс Унасумас, We are one family, мы одна семья. И поэтому шахматы по своей сути это самая демократичная игра. Играют и старые, и молодые, и люди разных национальностей, вероисповеданий. Шахматы объединяют все. И поэтому мы шахматные соревнования проводим во всех уголках земного шара, независимо, правит ли там Саддам Хусейн, или Джимми Картер, Билл Клинтон, или в Южной Корее, в Африке. То есть, где любят шахматы, там мы проводим наши шахматные соревнования.
Кирсан Николаевич, а как вот тогда получилось, если шахматы вне политики? В прошлом году Минфин США ввел непосредственно в отношении вас, президента ФИДЕ, международной организации, ввел персональные санкции. За что? Как это вообще возможно?
За что я их и поблагодарил Минфин и правительство США. 24 ноября прошлого года как раз я находился в Италии, в Риме, принимал участие в закрытии чемпионата мира по блицу по интернету по шахматам среди женщин. И вот 25 ноября к 20-летию моего президентства ФИДЕ Минфин США сделал такой подарок. За что? Посмотрели мы на сайт Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, оказывается, за связь мою и за посещение Сирийской Арабской Республики, за связь с руководством Сирии, это с руководителями банка, правительства, и за то, что я несколько раз посещал Сирийскую Арабскую Республику, встречался с ее президентом, народом избранным Башаром Асадом, подарили мы шахматы, шахматные книги. С Башаром Асадом, правда, он не смог выехать в связи с занятостью, но мы построили красивый спортивный шахматный центр. И вот за связь с руководством Сирийской Арабской Республики Минфин США внес меня в санкционный список.
А то есть вопрос, это да, все, кто общались с Башаром Асадом,
а может быть, просто те, кто посетили Сирию? Вот Валентина Терешкова не так давно летала в Сирию.
Президент Путин встречался
с Башаром Асадом. Ну, да. Вот что, руководствуясь этой логикой, теперь всех, кто так или иначе соприкасался с Башаром Асадом или вступал на территорию
законно
Сирии...
Законно избранным президентом.
Да, нужно объявлять вне закона.
Любого человека, любого человека. Интересно, когда я решил обратиться и подал заявку, иск в Верховный суд Соединенных Штатов Америки на правительство, да, на Министерство финансов Соединенных Штатов Америки, то вместе с адвокатами американскими мы очень глубоко изучили законы. Кстати, согласно американским законам, иностранец не имеет права судиться против правительства США, если вы даже решение принесете Гаагского суда и так далее, это просто в урну там вахтер у Минфина выкинет.
А как же международные?
И положение, да, и интересно, вот, как-то какого положения, вот, кого можно зачислить? Нет, то есть они могут по смс-ке, например, прочитать информацию в Твиттере или в Фейсбуке, или в каких-то социальных сетях, или в газете, что вы там посещали, вы встречались, вы пожимали руки, и вот за это Минфин США имеет право внести вас в санкционный список. Но что самое интересное, Минфин США не обязан представлять доказательства, почему вы туда внесли, и вообще отвечать, почему вы вот оказались в санкционном списке.
Но без другое, суда, что, без следствия, без суда, без доказательств.
Что самое дальше интересно, что механизма выхода из санкционного списка тоже вообще нет. И сейчас я создаю первый прецедент вот в юридической практике, наверное, Соединенных Штатов Америки, когда пытаюсь выйти из санкционного списка, еще наказать правительство США. Вы знаете, я подал в Верховный суд США по защите чести, достоинства и деловой своей репутации. И уже нахожусь в процессе с представителями Минфина США.
И они в суде тогда обязаны будут доказывать свою правоту.
А как вы собираетесь в Нью-Йорк-то отправиться? Там же с 10 по 30 ноября будет проходить матч за звание чемпиона мира по шахматам. Вот без вас это, что ли, пройдет?
Ну, во-первых, виза у меня действует на 3 года. Это раз. Во-вторых, я постараюсь до 10 ноября уже все свои вопросы с правительством Соединенных Штатов Америки решить, потому что больше...
В
судебном порядке больше вопросов у них нет. А с другой стороны, когда 25 ноября я услышал, что они меня внесли в санкционный список США, некоторые представители ФИДЕ рекомендовали мне не проводить матч за звание чемпиона мира в США, но я как буддист, мы миротворцы, шахматисты, и мы решили сделать подарок. И я обратился к членам президентского совета ФИДЕ, давайте не отменять матч, а давайте объявим этот 2016 год годом шахмат в Соединенных Штатах Америки. И проведем не один матч, а десятки. Мы несколько десятков мероприятий сейчас будем проводить. Чемпионат мира по составлению шахматных задач, композиций, чемпионат среди университетов, высших учебных заведений. Вот сейчас 1 апреля открывается матч между тюрьмами России и Соединенных Штатов Америки. Капитаном команды вот в Соединенных Штатах Америки направляется бывший чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов. Я здесь вот из России буду. Много-много турниров мы будем проводить. Это наш подарок Соединенным Штатам Америки. Пусть умнеет.
Да, мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Сути дела с Олегом Лурье на радио «Комсомольская правда».
И с нами в студии президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов. Кирсан Николаевич, а давайте все-таки ответим на вопрос одного из наших радиослушателей, играет ли наш президент в шахматы. Была фотография, где вы с президентом так, ну, практически в обнимку
недавно
стоите. Да, удалось ли с ним в шахматы-то поиграть?
Я с ним не играл, но Владимир Владимирович очень любит шахматы, поддерживает шахматы, и мы, шахматисты, благодарны президенту Российской Федерации, то, что он первый в истории из руководителей России, который посетил детский турнир мы в 2014 году, 1 июня, в Дагомысе открывали чемпионат России среди школьных команд, и Владимир Владимирович лично присутствовал, открывал, и многим помогает развитию сейчас детских шахмат. И Владимир Владимирович также был в ноябре на закрытии матча за звание чемпиона мира. Мы поздравляли Магнуса Карлсона, и все наши как бы начинания в области развития, пропаганды, популяризации шахмат президент Российской Федерации поддержит. И не случайно, наверное, пресс-секретарь президента России Песков Дмитрий Сергеевич, он лично возглавляет попечительский совет Российской Шахматной Федерации.
А почему политику, большую политику сравнивают с шахматной партией? Вот очень часто именно такое сравнение мы слышим, когда говорим, вот обыграли в партию, вот там, увы, к сожалению, пошли там не той фигуры и так далее. Вот то, что сейчас происходит в Сирии, как вы считаете, это действительно некая политическая шахматная партия?
Ну да, вы помните, знаменитый госсекретарь США Збигнев Бжезинский, он даже книгу написал несколько десятков лет назад «На великой шахматной доске», и то, что он там описал, потом случилось развал Советского Союза, развал Варшавского договора. Почему все сравнивают с шахматами? Ну, как говорил Шекспир, мир – это театр, люди – актеры, и все мы как бы находимся на шахматной доске, все играем какие-то роли, а те термины, которые используются, цугцванг там, или ход конем, я считаю, вот, что вывод российских войск из Сирийской Арабской Республики, который объявил Владимир Владимирович Путин, это ход конем. Он все в шоке, и мне кажется, он загнал всех наших, ну, как бы противников нашей страны в так называемый цугцванг, потому что любой другой ход наших оппонентов из Евросоюза или Соединенных Штатов Америки, он приведет как бы, ну, к плохому продолжению партии. То есть инициатива полностью на шахматной политической доске, особенно на Ближнем Востоке, в руках у руководства Российской Федерации, и все ходы филигранные, четкие, обдуманные.
То есть он не дал никому никаких шансов, получается.
Вообще, мы вовремя туда вошли, и Россия вовремя оттуда вышла. Самое главное, вовремя.
Больше суток понадобилось, я так понимаю, вот мы, Олег, с тобой об этом говорили, для того, чтобы немножечко встрепенуться к контрпропаганде, ну, так называемой, и начать выдавать очередные версии, почему же, собственно, Россия ушла из Сирии. Вот говорят, ой, у России деньги закончились, все.
Россия проиграла, говорят.
Да.
Сначала, когда входила, говорят, Россия попала в Новый Афганистан. Потом, говорят, это завязло надолго, потом, ой-ой-ой, вышли, значит, проиграли.
Да, проиграли, чего, потому что деньги закончились, цели не достигли, до турецкой границы Башар Асад не дошел. В общем, значит, вот сейчас реакция, вот сейчас пошла реакция, понимаете, Керри собирается в Москву приезжать, все думают, зачем, собственно. Вот это что, тоже некая, вот как вы считаете, такая активная фаза отношений между нашими странами?
Я могу как шахматист оценить и описать эту ситуацию. Действительно, ситуация немного сложная была для правительственных войск, для президента, для Башара Асада. Инициатива полностью в руках была у ИГИЛ и у других террористических организаций. Та западная коалиция вместе с ближневосточными арабскими странами, которые должны были бороться против террористов, на самом деле они просто со стороны наблюдали, как эти террористы просто разрушают государство, и которые должны были вот-вот войти в Дамаск и черный флаг ИГИЛа водрузить. То есть ситуация, можно сказать, и положение, вот шахматная позиция где-то была практически безнадежная уже для Башара Асада. Ну, и здесь наши войска, которые полностью изменили ситуацию. Сейчас инициатива в руках у руководства Сирийской Арабской Республики. Мы сделали как бы свое дело, я имею в виду наши российские войска. То есть они создали такую позицию, при которой уже как бы давлеет над этой позицией. И если, чтобы выиграть партию, нужно играть как бы по своим правилам игры. И самое главное, то, что руководство Российской Федерации заставило всех играть по правилам сирийского народа. Только сирийский народ должен определить свою судьбу, что они сейчас и показывают в Женеве на своих переговорах.
Ну, давайте вспомним, что 2 года назад Россия сделала еще один неожиданный ход. Вот сегодня 16 марта, и для нашей страны это очень важный день, очень важное событие. Референдум в Крыму 2 года назад прошел. Вот это, наверное, тоже был весьма неожиданный ход. Вы в Крыму были не единожды. И, наверное, не вам рассказывать, как крымчане воспринимали эти события, что это было действительно мнение абсолютного большинства. Да. И вот сейчас, за это время, наверняка вы также посещали Крым. Вот лично для вас что-то изменилось там, на полуострове?
Ну, за эти 2 года еще ни разу не был, но этого я неоднократно был. Я почетный артековец 1974 года, когда в Артеке был, затем я вожатым в Артеке работал одно время. И с президентом Украины, с Леонидом Даниловичем Кучмой, мы даже провели 2 всемирные шахматные олимпиады. В ФИДЕ мы инвестировали, мы там отреставрировали несколько корпусов. И не только всемирные детские шахматные олимпиады, но и другие мероприятия мы проводили. Вот в Фаросе, например, на территории Крыма большие турниры такие, на которых участвовали многие иностранные, именитые международные гроссмейстеры. Конечно, Крым развивался, и то, что сейчас Крым вернулся в состав Российской Федерации, я думаю, что он дальше еще более сильное получит развитие. И, например, вот бывший крымчанин или крымчанин, вот украинский гроссмейстер Сергей Корякин, который родился там, ну, вот сейчас он стал гражданином России, и который успешно выступает на всех международных турнирах, выиграл Кубок мира в Баку, и сейчас на претендентском турнире в московском телеграфе снова доказывает, что он самый лучший.
Вот вопрос последовал от нашего радиослушателя, от нашей аудитории. Кирсан Николаевич, вы сторожил политики, карьеру начинали при Горбачеве, Ельцине, Шеварднадзе и так далее. Вы при этом молодой человек, ну, открываете турниры с президентами стран. Путин с вами встречался 4 раза, если не ошибаюсь. Вот я все зачитываю сообщение. А почему в ООН не рассматривали? Вот я что-то не поняла вопрос, почему в ООН не рассматривали быть? Вот что такое за вопрос?
Ну, видимо, в ООН о санкциях.
А, может быть, да. Может быть, почему
в ООН? Может, работать в ООН? Но мы с одной из структур организации. Но я понял вопрос, потому что вот я много посещаю, действительно, как президент Всемирной шахматной федерации, объединяющий там 186 стран мира, и с 1990 года, ну, уже сколько, более 25 лет я как бы в политике международной и российской. В 90-м году вот я стал самым молодым депутатом парламента России, затем депутатом Верховного Совета СССР и начинал работать с Михаилом Сергеевичем Горбачевым и в Верховном Совете РСФСР, в Верховном Совете СССР и в Совете Федерации, Российской Федерации. Я был заместителем председателя комитета по международным делам, внешнеэкономическим связям. Посещаю десятки стран, встречаюсь со многими лидерами. И, конечно, мы как бы сотрудничаем со многими международными организациями, с Международным Олимпийским комитетом и с ЮНЕСКО. Сейчас готовится соглашение между ФИДЕ и ЮНЕСКО. Вот неоднократно встречался с Ириной Боковой, руководителем ЮНЕСКО. Это структура Организации Объединенных Наций, где, согласно этому соглашению, ЮНЕСКО хочет включить шахматы как одну из основных составляющих частей образовательной и культурной программы ЮНЕСКО. Так, например, вместе с руководителями ООН, также в Женеве, вот 2 года назад мы открывали и проводили международный женский гран-при в Женеве. Также предложение было вместе с руководством Организации Объединенных Наций провести такие матчи мира. Это на 38-й параллели, где демаркационная линия проходит между Северной и Южной Кореей. Вот предложение ФИДЕ и мое, 100 детей из Сеула и 100 детей из Пхеньяна привезти, вот, чтобы они матч мира сыграли. Также между Израилем и Палестиной, где строится эта 6-метровая стена, мы предложили, ну зачем стену строить? Мы хотим поставить 1000 шахматных столов и 1000 палестинских и 1000 израильских детей будут в шахматы играть. Вот я посещал Палестину, встретился с ее руководителем, президентом Махмудом Аббасом, с руководством Израиля. И вот сейчас мы такой вариант прорабатываем. Также матч между Арменией, Азербайджаном, Приднестровье и Молдовой. Очень-очень во многих таких вот как бы горячих местах мы стараемся, чтобы все сели за шахматный стол. То есть мы поддержим все, кроме войны. И также вот недавно вот письмо я направил кандидату в президенты Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Шахматы вместо оружия.
У нас меньше минутки остается.
Какая реакция была от Дональда Трампа? Еще пока нет.
Ну, интересно, там появились несколько статей, где уже тоже обыгрывается шахматная тема, что в ноябре вот здесь сразятся два великих шахматиста, как и, наверное, как и будет вот матч вот между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Там уже вот...
В одно и то же время, да?
Да, и мы сейчас вот Дональду Трампу предложили, чтобы он вот 100 шахматных досок подарил школе, чтобы программа Chess in School, шахматы в школах там разрабатывалась. Также хотим, чтобы Дональд Трамп вот шахматы подарил одной из воинских частей Пентагона. Ну, вот, в общем, обыгрываем шахматную тему в США.
Хорошо, Кислан Николаевич, я хотел бы нашим радиослушателям сказать, что те, кто задают вопросы, а есть ли в шахматах допинг, ответ через 4 минуты.
По сути дела, с Олегом Лурье.
Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
По сути дела, с Олегом Лурье. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист Олег Лурье, я Елена Афонина. И с нами в течение этого часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюкжинов. Кирсан Николаевич, поступают к вам довольно резкие вопросы, просят вас то об одном спросить, то о другом. Все эти вопросы, это я обращаюсь к тем, кто их присылал, я Кирсану Николаевичу зачитала. Так что сразу говорю, свою миссию мы выполнили.
И у меня еще вопрос. Кирсан Николаевич, ваш коллега бывший, я думаю, шахматист, тоже, на мой взгляд, бывший, и сейчас ведущий оппозиционер, предпочитающий жить вне России, Гарри Каспаров, сейчас, так сказать, изображает из себя такую совесть нации, в последнее время вещает оттуда, в основном участвует во всевозможных мероприятиях такой антироссийской направленности. И, насколько стало известно, что сам-то он попался за коррупцию, грубо говоря, пытаясь купить вашу должность. Насколько я знаю, да, главу, пытаясь стать главой ФИДЕ.
И можно... это один из вопросов, как выиграли?
Да, такой вот нелицеприятный факт произошел в биографии Гарри Кимовича Каспарова. Я его очень уважаю как выдающегося шахматиста, 13-го чемпиона мира. А каждый чемпион мира ФИДЕ, это, конечно, это история, это явление вот в истории Всемирной шахматной федерации. Но попался действительно он на взятки. Вы знаете, что в августе 2014 года состоялись выборы президента Всемирной шахматной федерации ФИДЕ. Каждые 4 года у нас проходит. Вот Гарри Кимович объявил, что он кандидатом решил стать. Кстати, там же в Прибалтийской, в одной из прибалтийских республик, в Эстонии, в Таллине, где он создал штаб свой, и он сказал, что хочет быть президентом ФИДЕ. Но он пошел не по такому честному, открытому пути, когда нужно было посещать вот 186 стран мира, а начал с договоренностей с некоторыми...
Простите. 186 стран, так где вот входишь в ФИДЕ?
Да, 186 стран входит ФИДЕ, и он начал договариваться, предлагать не просто взятки, а он подписал официальное соглашение, то есть он сам свою подпись поставил, потом Михаил Ходорковский, как президент, директор шахматного фонда Гарри Каспарова, зарегистрированного в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, они подписали соглашение с Игнесием Леонгом, тогда он был генеральным секретарем ФИДЕ и президентом шахматной федерации Сингапура, и согласно этого официального договора Гарри Каспаров обязывался ему заплатить 500 тысяч американских долларов, если на выборах в Норвегии, в Тромсе, шахматная федерация Сингапура отдаст свой голос за Гарри Каспарова, и еще 1 миллион долларов за 10 других азиатских федераций, то есть по 100 тысяч долларов за каждую федерацию, если Игнесиш Леонг эти голоса принесет в пользу Гарри им еще Каспарова. И вот эти 1,5 миллиона долларов он перечисляет Игнесию Леонгу в Сингапур, и где он открывает филиал своего шахматного фонда, где директор Михаил Ходорковский часть денег была выплачена. То есть, когда этот контракт, официальный контракт, попал в руки журналистов «Нью-Йорк Таймс», то есть не Фиде, не журналистам «Комсомольской правды», если бы «Комсомольская правда» напечатала, наверное, бы, ну, Гарри Каспаров снова бы сказал, да, что это придумала КГБ, ФСБ и так далее. Это враги. Но а тут, когда на первой странице взятка Фиде опубликовала «Нью-Йорк Таймс», ну, не просто так. Потом я разговаривал с журналистом, мы позвонили, когда мы прочитали, откуда вы взяли? Они сказали, что мы получили этот документ, официально позвонили адвокату, норвежцу Мортону Сан, это адвокат Гарри Каспарова, его тоже подпись ставил, он завизировал этот контракт.
И он подтвердил.
И спросили, Мортон Сан подтвердил, да, это моя подпись, да, это контракт $1.5 миллиона от Игнесио Леонко, ну, куда ему откручиваться? И когда адвокат подтвердил, они опубликовали. Мы тогда, Фиде, у нас есть комиссия по этике, взяли эти документы, и вот в прошлом году решение комиссии по этике, они освободили Каспарова и Игнесио Леонго от шахматной деятельности на 2 года. Ну и Каспаров проиграл выборы, 110 стран проголосовало за меня, 61 страна за Гарри Кимовича Каспарова.
Ну а сколько из них было куплено? Вот Гарри Кимовичем Каспаровым, ну, вот, за деньги Ходорковского.
Ну вот, и если там посчитать, наверное, 15. Ну, я... голосование было тайное. Может быть, кто-то и взял деньги, но проголосовал против Каспарова. Потому что Гарри Кимович Каспаров ожидал, что Европа за него проголосует. А это 2014 год, как раз санкции против России. Голосование в Норвегии. Норвегия тоже присоединяется к санкциям. Мы тоже отказываемся рыбу там закупать. И вот в это время как раз Крым присоединился к Российской Федерации, и Гарри Каспаров, когда он ездил, значит, по странам, он уже не говорил о шахматах. Все его предвыборные выступления были построены, что Кирсан – это друг Путина, он, значит, это чиновник России, они захватили Крым, они, значит, хотят захватить Украину. Если я прилетаю в Того, африканская страна Того, и у меня спрашивают, господин президент, скажите, пожалуйста, зачем вы Крым присоединили?
Вот я хотел об этом узнать, вы лично присоединяли Крым?
Я спрашиваю этих, там, кто сидел в зале, шахматисты. Ну, они, наверное, прочитали по записке. Я говорю, вы что спрашиваете? Ну, вот Каспаров там вчера был, также в Малайзии меня спрашивают. Я говорю, вы знаете, где Крым находится? Нет. А вы знаете, где Украина находится? Нет. А что вы спрашиваете? Ну, вот Каспаров приезжал, сказал, что вы Крым присоединили.
Да, Кирсан Николаевич, еще один вопрос. Вот давайте от взяток перейдем к допинговым скандалам, потому что, ну, это вещи такие широко обсуждаемые, громко обсуждаемые. Вот тот мельдоневый, милдранатовый скандал, который сейчас разразился, в котором задействованы многие российские спортсмены, как выяснилось. Какой допинг есть в шахматах? И вы тоже сдаете вот эти самые тесты, как сдают и все остальные спортсмены, пловцы, бегуны, прыгуны и прочее?
Да, мы сдаем, и мои коллеги из других спортивных федераций говорят, ну, Кирсан, ты счастливчик, наверное, твоих шахматистов не нужно проверять там все. Да нет, нас вот проверяют. Мы благодарны предыдущему президенту Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранчи, который в 99-м году, представьте, до 99-го года, когда проводились все-таки чемпионаты мира по шахматам, шахматы не были признаны спортом. Ну, Михаил Масеевич Ботвинник, чемпион мира, говорил, что такое шахматы? Шахматы – это сочетание спорта, науки и культуры. Так мы не были спортом. И вот в 99-м году на сессии исполкома МОКа в Южной Корее шахматы были признаны как спорт, а ФИДЕ было признано организацией, признанной Международным олимпийским комитетом. И вот после того, как нас признали МОК, мы должны все вот эти тесты проходить. И с 2000 года все наши шахматисты проходят тест на допинг. Но, с другой стороны, что считать допингом для шахматиста? Ну, для бегуна, понятно, для футболиста. А что же считать?
Мне кажется, шоколад и алкоголь.
Да, если бы наука изобрела вот эти таблетки, которые позволяли бы умнеть, да, чтобы ум развивался, я думаю, тут бы в аптеках очереди бы стояли. Но когда мы подключились к ВАДА, все, мы должны. И самая большая проблема была определить, что же допинг. И где-то более полугода, 6 или 8 месяцев наши шахматисты, функционеры из ФИДЕ, работали со специалистами ВАДА, Международного олимпийского комитета, что считать допингом, что улучшает умственную деятельность или главную мышцу вот у человека. Ну и вот весь тот список, который есть практически у спортсменов, мельдоний тоже, он у нас входит. Ну и в кофе, например, кофе тоже влияет. Свыше 20 чашек кофе – это допинг. Свыше полулитра коньяка – это, ну, для некоторых там, может быть, и 100 грамм водки, это тоже допинг. Но не секрет, вот раньше вот шахматные соревнования проходили, и некоторые выдающие шахматисты, не выпив 100 грамм коньяка, вот иногда не садились за шахматную партию, потому что это как бы симулирование было. Но вот сейчас у нас вот Именно такие вот разные препараты считаются допингом.
Ну, а как вам удается все-таки, несмотря ни на что, развивать именно этот вид спорта, если сейчас машины вас начинают так активно обыгрывать? Не вас лично, я имею в виду, а спортсменов.
Мы, то вот есть как именно, раз этими... да, тех, кто интеллектуальный спорт, интеллектуальные игры.
Да, когда машина, вот программа Deep Blue или программа Deep Junior израильского программиста Шая Бушинского выиграли. В 97-м году Гарри Каспарова выиграли. Они дали в 2003 году в январе в Нью-Йорке. Владимира Крамника, который победил Гарри Каспарова, в 2006 году в Берлине проиграл компьютерной программе из Германии Deep Fritz. Все, уже бесполезно сражаться с компьютером, потому что компьютер за секунду просчитывает свыше 10 миллионов комбинаций. Вообще шахматы вроде бы считается бездонная да, игра, потому что после пятого хода там столько комбинаций, сколько звезд на небе у нас. А Го еще как бы умнее игра, где еще больше комбинаций. Когда наши чемпионы все проиграли машинам, то мы надеялись на игроков Го, потому что думали, в Го там больше ходов на интуиции, а машина жестко, четко просчитывает. Она не может интуитить или любить, ненавидеть. И вот буквально несколько дней назад программа Google Go выиграла южнокорейского гроссмейстера, можно сказать, чемпиона по Го, господина Ли, разгромив его 4-1. Все, никаких шансов уже у человека не осталось. И мы находимся на пороге создания искусственного интеллекта, когда машина может не просто просчитывать, а уже и любить, и ненавидеть, и рожать третью программу, прятать от человека.
Ну что ж, спасибо огромное. С нами в студии был президент Международной шахматной федерации Кирсан Илюмжинов.
По сути дела, с Олегом Лурье.
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.